Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья. Первая неделя поста у нас на дворе. И мы говорим, конечно же, о начале Великого поста, о каноне Андрея Крицкого. Говорим с протоиереем Александром Абрамовым, настоятелем храма святого преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. И вот великий покаянный канон Андрея Крицкого. Мы закончили на том, что это такое грандиозное покаянное полотно. Это не просто перечисление каких-то людей. Но я так понимаю, что там же все-таки повествование не только о Ветхом Завете идет. Там еще много.
Конечно, нет. Конечно, нет.
Там хронологически все это выстроено ведь.
Да. С отступлениями, с возвращениями. Но, конечно, речь идет и о том, какую роль Матерь Божия имеет в истории спасения, и обязательно один из тропарей, венчающий каждую из песен этого канона, содержит словословие Божией Матери и упоминание ее роли. Помимо этого, новозаветным включением является сам запев «Помилуй нас, Господи, помилуй нас» или «Помилуй мя, Господи, помилуй мя». При этом надо иметь в виду, что канон и без того продолжительный ранее удлинялся еще за счет того, что после каждого тропаря, то есть после каждого отрывка...
Три поклона.
Три земных поклона. Земных,
да.
Три земных поклона.
Но сейчас достаточно храмов, где хотя бы один поклон есть.
Но даже если делают один земной поклон, то это очень существенно, конечно, удлиняет богослужение.
Ну, и я видел, правда, это очень тяжело, наверное, я сам петь не умею, как в некоторых храмах еще
люди
и поют. Еще и все певчие делают все поклоны.
Да, но это совсем тяжело, потому что это сбивает голос, но бывает так, что в некоторых храмах и народ Божий поет вместе с певчими «Помилуй мя, Боже, помилуй мя, Господи, помилуй мя» и совершает поклоны. Ну, в общем, такова была исходная традиция. Не случайно посещавшие нас в 17 веке разного рода церковные деятели с христианского Востока говорили, что неясно, когда русские занимаются чем-либо, кроме участия в богослужениях.
То есть в Греции это уже в 17 веке отсутствовало как данность?
Ну, в данном случае речь идет не о греческих, а об арабских.
Ну, арабские, да.
Ну, я думаю, что да, это для них, конечно, является такой... являлось уже тогда дикостью и признаком того, что русские целиком сосредоточены на богослужении.
А канон Андрея Крицкого вообще читается где-то, кроме как в русской церкви?
Я не знаю точно, насколько я понимаю... Богослужебная традиция, как таковая, довольно сильно расходится даже вот в Московском патриархате и, допустим, в Константинопольском, например, почти всегда в Константинопольском патриархате литургия, совершаемая утром, предваряется утренней. У нас утренняя может совершаться накануне, да, у нас это очень редко происходит. Вот. Покаянный канон в том уставе, который мы сейчас имеем, должен совершаться, по идее, везде.
А сейчас мы вернемся к канону, но только очень интересно, а во всех остальных поместных церквях литургия Великим постом тоже не совершается, ну, кроме воскресного
дня? Нет, конечно, нет. Другое дело, что, ну, мы с вами знаем, что полные литургии в Великом посту совершаются только в субботу и в воскресенье. В субботу это литургия святителя Иоанна Златоуста, а в воскресенье святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийски, в знак того, что опустел жертвенник, в знак того, что церковь скорбит, а полная литургия – это символ торжества и победы. Так вот, в среду и пятницу каждой недели Великого Поста совершаются литургии прежде освященных даров. Это означает, что в воскресный день тело и кровь Господни совершены и дары заготовлены для причащения верующих. Так вот, У нас сейчас есть возвращение, ну, есть, во всяком случае, тенденция к возвращению.
К вечернему служению.
Исходней традиции, да, вечернего совершения прежде освященной литургии. Мы у себя в храме совершаем уже несколько лет таким образом, потому что литургия прежде освященных даров по форме – это вечерняя служба. А практика показывает, что люди, возвращающиеся домой с работы и не имевшие бы в ином случае возможности утром причаститься, с радостью приходят на службу и очень... глубокое внутреннее чувство возникает, когда ты отсек все то, что тебя связывало с рабочими делами, вообще с какими-то повседневными житейскими попечениями. Ты приходишь и остаток своего дня посвящаешь Богу в тишине, в полутьме, в сосредоточенности. Я наблюдаю, как люди с огромным внутренним благоговением вечером причащаются, и им после этого не нужно будет никуда бежать. Они не должны думать о том, что через 5 минут они должны прыгнуть в машину или успеть в метро или еще куда-то. Вот до следующего утра они и Бог.
Да, это хорошая традиция, что... которая возвращается. Я помню, как еще там, какое-то количество лет назад я спрашивал некоторых знакомых священников, почему не служим вечером. Они говорят, ну как, это не положено. Так не... Теперь уже в этих храмах оно тоже вечером совершается.
Ну да, и это слава Богу.
Возвращаемся к канону Андрея Крицкого. А почему, что вообще двигало Андреем Крицким? Кстати, вот мы его называем преподобным, хотя он был, насколько я помню, епископом.
Святитель Крита, да.
Да.
Епископ Крицкий.
Что им двигало, когда он создавал вот это вот грандиозное произведение?
Ну, надо, во-первых, сказать, что он, конечно,
не вдохновил.
Что он не только это написал. Это один из первых, вообще говоря, творцов канонов. Выдающийся литургист. Много других великопостных произведений им написано, в том числе канонов, в том числе «Страстной недели». Я думаю, что вот так часто говорят, и это уже стало расхожим местом, что... иконопись – это умозрение в красках. А в данном случае великий покаянный канон – это умозрение в слове. А вот любой крестьянин какой-нибудь Владимирской губернии в конце XVIII – начале XIX века мог абсолютно понимать, о чем говорится в этом каноне.
А вы думаете, что в XVIII веке... Просто очень интересно. Не так давно мы беседовали в этой студии с одним из самых известных, наверное, современных историков, Игорем Данилевским, который действительно говорил, что огромное количество наших летописных произведений, созданных в XII веке, они не столь отражают историческую действительность, сколь сравнивают героев, абсолютно исторических героев этих летописаний с их ветхозаветными прототипами. Да, находят им эпитеты, которые больше применимы к библейским персонажам, а то и напрямую оттуда заимствованы. И это подчеркивало, что в XII веке все прекрасно понимали о том, кто были вот эти ветхозаветные
праведники,
персонажи, тогда, праведники, да, и как их можно было сравнить, например, с великим князем в XI веке.
Бесспорно.
Но вот в XVIII веке это же вот было совсем недавно. Мы сейчас совсем не понимаем, о чем идет речь, а получается, что всего лишь какие-то там 150-200 лет назад наши предки хорошо осознавали все вот это вот полотно библейское.
Я в этом совершенно уверен. Но если говорить о летописании, мы помним, что даже вот «Повесть временных лет», она пристегивает к началу русской истории, откуда есть пошла русская земля, она пристегивает генезис человечества. И любому читателю становится ясным, что эта история последовательная, непрерывная и выводящая нас на современность, ну, современность применительно к тому времени. Я задавал себе вопрос, почему русские храмы, большие в том числе, ну, допустим, 16-17 веков, расписаны с пола до потолка. к чему так многочастны эти композиции? Неужели недостаточно было бы каких-то лаконичных образов?
Богословие в красках?
Ну, вот, да, вот это умозрение в красках. Но расписаны это не только столичные храмы, не только храмы каких-то крупных провинциальных центров, но самые простые деревенские, очень скромные церквушки. Да потому что людям каждый из этих сюжетов был ясен. А они, может быть, не знали что-либо о естественно-научных дисциплинах, об истории, о филологии, но это все для них было совершенно ясной действительностью. И вот когда нам рассказывают о Лоте в великом покаянном каноне Андрея Крицкого или о сочетании двух жен, ты себе приобретешь две жены, одна из них это такая, а другая такая, то все понимают, на что это аллюзия. Совершенно не нужно так вот чесать голову и думать, так, о чем здесь говорит преподобный Андрей Крицкий. Для человека это было то, на чем он жил, с чем он жил, без всяких изъятий. И не только потому, что человек учился на церковнославянских каких-то примерах, связанных с толкованием Библии. Как раз толкованием Библии никто особо и не занимался. Более того, мы знаем период в XIX веке, когда было запрещено говорить проповеди на библейские и новозаветные темы. Но
сама бедоносовские реформы, насколько
я помню. Но сама сюжетная линия была очень хорошо известна. Может быть, конечно, какая-нибудь вторая книга царств, повествующая об исторических событиях в Израиле или Иудее, не была так хорошо известна, но классические сюжеты Пятикнижия, конечно, были абсолютно ясны.
А кому? Вот мне уже довольно давно интересно, кому они в то время были ясны? Вот крестьянину обыкновенному, который возделывает землю, который, по всей вероятности, неграмотен? Или представителю знати? Представитель знати, у него есть образование. Конечно, его учили, и наверняка он хорошо представляет себе и какие-то филологические вещи, и, естественно, представляет основные сюжеты библейские. Но вот крестьянину, а у нас же большинство все-таки крестьян, земледельцев, которые приходят в храм, а приходили ли они в храм?
Ну, я думаю, что вот если взять за единицу представление знати о библейской истории, то с определенной степенью уплощения, с некоторой мерой ходульности, те же самые сюжеты были известны всем. Были известны всем, в том числе и неграмотным людям. Ведь они Библию не читали, они ее слышали. Они ее слышали в богослужениях. Я не могу себе представить, так уж честно говоря, чтобы крестьянин XVIII века посещал, например, все богослужения летом или в весеннее время, когда, например, идет сев или какие-то другие работы. Но я знаю наверняка, что самые чувствительные моменты Великого Поста, неделя первая, неделя страстная, соблюдались неукоснительно и везде. И поэтому вот эти чтения, которые звучали в храме, библейская история, которая пересказывалась в таком лубочном виде бабушками, дедушками, которые, в свою очередь, почерпнули ее от не более грамотных своих предшественников, она, конечно, была на ходу и создавала такое пространство знания – простого, невзыскательного, но существующего.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма святого преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, сегодня вместе с нами проводит светлый вечер. Канон Андрея Крицкого, а может быть, стоит сейчас, конечно, не хочется говорить о том, что мы лучше понимаем, что мы более современные и более образованные. Мы, конечно, более современные и более образованные, но мы не лучше, чем наши предки из 18 века, явно. Может быть, все равно как-то стоит адаптировать все вот эти тексты важные, тех служб, на которых, скажем, присутствуют очень часто люди совсем не церковные для общего понимания. Может быть, не везде, может быть, в каких-то отдельных храмах с миссионерскими целями. Я вот вспоминаю, как я был на службе 12 Евангелий, тоже великопостная служба, в одном из храмов, где Евангелия читались по-русски. И вдруг вот эта вот длинная служба с чтением Писания на церковно-славянском языке, где далеко не все ясно, пытаешься сосредоточиться, но мысли все равно куда-то разбегаются. Вдруг в тот момент мне стало все понятно.
Вы знаете, я тоже много над этим размышлял. Я противник того, чтобы проводить такую прямую и бескомпромиссную русификацию богослужебных текстов.
Даже не русификацию богослужения, а какие-то очень важные моменты.
Про тексты говорю. Mm-hmm. Я про тексты говорю. Мне кажется... Ну, вот смотрите. Классический пример – это символ веры. «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь». В русском переводе я лучшего не видел. «Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь». А «чаю» – это очень динамичный глагол. Это значит «не сижу на пеньке и жду, когда Царствие Небесное явится ко мне в славе». «Чаю» – это «я делаю тоже что-то, чтобы это Царствие Небесное явилось», как заканчивается апокалипсис. «Ей гряди, Господи Иисусе». Я предпринимаю усилия, рывок к тому, чтобы это царствие пришло. «Ожидаю» – это очень пассивный глагол. Я созерцательно жду, когда царствие явится. Вот я, у меня есть опасение, что здесь мы очень много можем потерять и выплеснуть. Что же касается самого покаянного канона Андрея Крицкого, то он настолько поэтичен, помимо всего прочего, что его переложение, мне кажется, сделает практически невозможным ощущение надмирности даже некоторого этого произведения. Вот что мне кажется правильным и хорошим делать, и многие так поступают, и я сам делаю так иногда, это когда, например, текст Евангелия читается сначала по-славянски,
потом по-русски.
А потом по-русски. Или, допустим, если вы видите, вот, например, на соборование пришли люди, которые вообще в первый раз в храме. Ну, или не в первый, но явно не практикующие православные. Апостол и Евангелие можно прочитать по-русски. Апостол вообще сложен. И его язык не такой прозрачный, как язык Евангелия. Не пщевать и вины о грехах. Ну вот и что люди услышат в этих словах? Ну, есть какое-то... Есть, ясно, что читают что-то священное. Вот. Ну, а что это значит конкретно? А мне кажется, очень важно, чтобы каждое слово было понято. Но здесь еще очень значительное усилие должно быть предпринято теми людьми, которые приходят на службу. Ведь мы, допустим, программисты. Они когда занимаются своей работой, они, может быть, и сетуют на то, что язык чрезмерно темный, и стоило бы его упростить, однако они ему научаются. Я понимаю, что пример не до конца корректный, но необходимость научения, преодоление некоторой сложности – это ведь тоже постное усилие. Никто ведь нарочито не усложнил текст покаянного канона Андрея Крицкого, не устроил таких заградительных рвов и надолбов для того, чтобы люди специально не могли понять. Но требуются усилия. Нет никакой проблемы в том, чтобы все упростить. Но мы видим, что получила, например, католическая церковь после решения Второго Ватиканского собора, который сделал...
Перевод на национальные языки.
Все абсолютно просто. Месса совершается в кратчайшее время. Облачение совершенно лапидарное.
А до Второго Ватикана она была длиннее?
значительно. Да? Триденская месса, она приближалась по длине к литургии Иоанна Златоуста. И мы сейчас видим, целое движение внутри католической церкви за возвращение, есть разрешение ряду общин совершать богослужение по чину Триденской, то есть старой мессы, и это очень многих поклонников собирает. Поклонников не в эстетическом смысле, они же не в театр пришли, а людей, которые хотели бы находиться в пространстве менее лапидарного и менее соотносящегося с повседневностью богослужения. Что значит менее соотносящегося? Мы все находимся в поле повседневности. Но «Царствие мое не от мира сего». Это не значит, что в Царстве Небесном говорят не на земном языке. Это значит лишь то, что очень и очень многие вещи могут быть переданы лишь через посредство усилия понимающего и говорящего.
Ну, это можно отнести ведь и к тому, что в греческом языке огромное количество слов, которые использованы в Евангелии, имеют совершенно разные понятия. И одно слово «любовь» там абсолютно несколько значений имеет. Да-да. В греческом языке. Вернее, наоборот, одно слово, которое у нас переводится как определенная «любовь», там может переводиться совершенно по-разному. И уже здесь же только в одном переводе по дороге смысл теряется во многом.
Это так. Мне хотелось бы как раз сказать о том, что я не поддерживаю мнение тех людей, которые хотели бы создать лингвистический заповедник. И вот в этом лингвистическом заповеднике быть смотрителями – это нехорошая позиция. Мы ни в коем случае не должны закрывать понимание службы, понимание Писания от молящихся. Однако вот молодой Иоанн Кронштадтский, которому 20 с небольшим лет было, когда он пришел на свой приход, в первой же проповеди он сказал молящимся: «Я ожидаю от вас послушания, вы вправе ожидать от меня любви». И вот здесь та же самая история. Мы не охранители какие-то, мы не должны быть запретителями. Мы должны постараться сделать так, что вот все богатство, содержащееся в церковнославянских текстах, стало бы дорогим для людей, которые к этому пока не приобщены. Естественно, может быть, если впервые пришедшего человека обрушить сразу церковнославянский текст, он просто ничего не поймет, раздражится и уйдет из церкви. Даже, возможно, с вероятностью и того, что не возвратится. Мне кажется, надо как-то, что ли, разумно все это делать. Где-то давать пояснения, где-то, может быть, за пределами богослужений читать эти тексты и разъяснять их, где-то раздавать переводы. В любом случае следует стремиться к тому, чтобы мы, с одной стороны, не потеряли богатство смыслов, и в русском оно не утратится, но в русском очень будет сложная стыковка между тем, что хотел сказать гимнограф своего времени, изложив на греческом языке, а церковнославянский, конечно, значительно более податлив к передаче греческих смыслов, чем русский. Вот. Это с одной стороны, а с другой стороны, не оттолкнув людей.
Отец Александр, у нас не так много времени остается. Еще важную вещь, как мне кажется, я упустил. Не поговорили о смысловом содержании вот в каком разрезе. У Андрея Крицкого в каноне очень много сравнений, где он сравнивает себя с самыми такими неприятными персонажами Ветхого Завета. Но значит ли... Мы все прекрасно понимаем, что Андрей Крицкий прославленный как святой, что Андрей Крицкий, человек, которого мы смотрим как на образец благочестия, не мог быть с ними, встать на одну чашу весов. Но, с другой стороны, он проводит такие сравнения. Это глубина его личного покаяния. А как к этому относиться людям, которые все это слушают в храме через там, 1000 лет?
Ну, действительно, надо сказать, что преподобный Андрей, конечно, не кокетничал. Он действительно так считал. Когда мы слышим о том, что «ты же, душа, совершила еще и горшее», вот ты уподобилась такому-то, а совершила еще и горшее. Нам каждому есть, что вспомнить о себе дурного. И если образ какого-нибудь Ахитофела,
еще бы помнить, кто
по
это?
Понятным причинам у нас сейчас может не вызывать отклика,
то Каин, пожалуйста.
То Каин и многие другие. А самое главное, ведь я думаю, чего добивался преподобный Андрей вот в этих покаянных строфах, чтобы человек восплакнул не о грехах вообще и не о грехах человечества и соседа, а о своем. А он этими словами приводит человеку на память его собственную греховную историю. А эту греховную историю нужно собрать и извергнуть.
Она у каждого персональна.
Ее надо вырвать, она у каждого своя. И человек, когда крестится и говорит «помилуй меня, Господи, помилуй меня», он себя вспоминает. Я вижу очень часто, как люди плачут во время Великого Покаянного Канона. И я уверен, что это не просто сентиментальный порыв такой вот коллективного бессознательного. Это, я уверен, что слеза каждого человека – это слеза о своем собственном грехе.
А все же, когда люди приходят к вам, заканчиваем тем, с чего начинали, когда люди приходят к вам за советом, как им начать поститься, канон Андрея Крицкого вот в их персональном начале первого поста, он может играть какую-то роль? Или все-таки это уже для людей, которые по этой лестнице христианской прошли какой-то путь?
Я призываю людей всегда, всегда призываю ходить на Великий Покаянный канон Андрея Крицкого и лучше, наверное, ходить на него в первую неделю Великого Поста, потому что, когда будет Мариино Стояние, это нелегкое испытание даже для проверенных православных. Вот. Даже вне зависимости от того, как много вы интеллектуально сможете воспринять, общее покаянное настроение, несомненно, создается. Оно абсолютно таинственное. Оно никого не минует, если ты готов подумать о себе, если ты готов Богу посвятить время. И обязательно надо ходить на покаянный канон Андрея Крицкого. Это такой камертон, с помощью которого задается настрой на Великий пост. Потом люди будут говорить: слушайте, вот мы тут провалились, там упали, здесь пост опрокинули. Пост великий можно начинать в любую единицу времени. Во вторую неделю, в третью не надо бояться упасть, надо бояться не встать. И Великий Покаянный канон нам дает помощь, как вставать.
Ну да, как говорил один очень хороший священник, когда уже заканчивался Великий пост, он говорил: ну а если вы еще не начали поститься, то ничего страшного, у вас для этого есть еще целых 2 дня.
Об этом нам скажет и в пасхальную ночь, об этом нам скажет и святитель Иоанн Златоуст: приходите все постившиеся и не постившиеся, начинавшие в 1-й час и пришедшие в 11-й.
Ну что ж, впереди у нас еще 6 недель Великого поста. Как раз самое время подумать о том, о чем сегодня так интересно рассказывал отец Александр. Протоиерей Александр Абрамов был сегодня гостем программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Спасибо большое за этот интересный разговор. Напомню также нашим слушателям, что отец Александр – настоятель храма святого преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Это самый центр Москвы. Меня зовут Алексей Пичугин. Всего доброго и до встречи.
«Светлый вечер». На радио «Вера».